Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем наши беседы о Евангелии от Марка. Сегодня наша вторая беседа. В прошлый раз мы с вами говорили о явлении Иоанна Крестителя в пустыне Иудейской близ Иордана. И более или менее разобрали с вами первую главу Евангелия от Марка с 1 по 8 стих. И вот сегодня мы с вами начнем сначала разбирать следующие стихи о крещении Господа Иисуса Христа. Это первая глава с 9 по 11 стих. Всего-то три стиха, но сколь они значительны. Ну, прочитаем с вами эти три стиха Евангелия от Марка, первая глава с 9 по 11 стих. Крещение Иисуса. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну вот, среди тех, кто приходил на Иордан, чтобы послушать Иоанна Крестителя и принять от него крещение, покаяние во оставление грехов, был также, как здесь сказано, Иисус из Назарета Галилейского. Это очень значительное событие для нас, христиан, представлено в Евангелии от Марка необычным образом. Сказано, когда Иисус выходил из воды, он тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, вот провозглашение божественное свыше. Ну, надо сказать, что для читателя, для простого читателя и для критически настроенного читателя, эти стихи о крещении Иисуса Христа вызывают сразу немало вопросов. Конечно, если читатель вдумчивый, а не просто прочитал, и все тут. Задает себе читатель вопрос: происходило все именно так, как об этом здесь рассказано? Действительно ли небо разверзлось? Действительно ли Дух Святой спустился, как голубь? А действительно ли раздался голос с неба, который произнес вот эти, ну, несколько странные слова? И вот, если мы хотим разумно ответить на эти вопросы, мы должны тщательно обдумать наш текст. Надо сказать, что эти три стиха Евангелие от Марка, повторяю, первая глава с 9 по 11 стих. Эти три стиха представляют собой одно из тех преданий, которые сформированы сначала в устном, потом в письменном предании совершенно особенным образом. Это не просто фиксация какого-то события, но это богословское осмысление исторического события. Осмысление в чем состоит? В том, что тот Иисус, который пришел из Назарета Галилейского креститься от Иоанна Предтечи, является истинным Мессией или Христом, обещанным Богом. И вот именно этот смысл наш рассказ пытается выявить и изобразить наиболее адекватным способом. Нам сейчас это не совсем ясно, но для людей того времени было гораздо понятнее. Что я имею в виду? Дело в том, что вот эти три стиха, которые мы с вами прочитали, представляют собой как бы словесную икону. Это не просто портрет, это не просто биографическая зарисовка, это не просто историческое сообщение, это не журналистская какая-то запись на магнитофон этого голоса с небес. Нет, это икона. Вот заметьте, чем икона отличается от фотографии или от реалистического портрета живописца. Все мы прекрасно ощущаем, чем икона отличается. Да тем, что икона, отбрасывая несущественные, случайные черты, дает нам знать о самом главном, о сути изображаемого. Ну, например, вот мы видим на иконе изображение пожилого человека с нимбом над головой, ну, в древнем одеянии, который держит в руке ключ, большой ключ. Ну, каждый верующий человек, более или менее знающий, более или менее образованный, сразу скажет, ну, это апостол Петр. Так вот, Петр, разве ходил он по улицам городов с ключом? С большим? Ну, конечно, нет. Мы понимаем, что это иконописная символика. Икона всегда построена по неким канонам, по неким образцам, использует символический живописный язык. Вот точно так же и здесь у нас. Эти три стиха Марк, первая глава с 9 по 11 стих, используют символический язык слова, понятий. Но эти символы надо знать. Человек, который не знает символику, библейскую символику словесную, может воспринимать этот текст очень наивно, либо вообще никак не воспринимать. Так вот, когда мы знаем символику, мы понимаем, что здесь чуть ли не каждое слово «золото», что все пронизано смыслом. Ну вот посмотрите. Сказано о разверзающихся небесах. Что это должно означать? То, что вот действительно небеса, какие небеса? Вот эти голубые небеса, которые мы видим, что ли? Вот взяли и как молнии были разделены? Ну, разумеется, нет. Разумеется, нет. Это известный всем в те времена, во всяком случае, читателям, библейский символ, ибо существовало такое богословское утверждение в то время, что со времени кончины последнего из пророков израильских небеса закрыты и раскроются только при пришествии Мессии, то есть посланника, царственного посланника от Бога, по-гречески Христос, Мессия. И вот когда здесь говорится о том, что небеса разверзлись, то тем самым утверждается, что да, наконец-то Мессия, Царь, Царствие Божие пришел. Дальше, посмотрите, сказано о Духе, который как голубь сходил, причем в нашем переводе «на него», а в подлиннике, в Евангелии от Марка «в него», то есть он как бы вошел в этого человека Иисуса из Назарета Галилейского. А «дух как голубь». Ну, что это значит? Что вот голубь слетел реальный, вот такой вот с крыльями, с перышками? Ну, конечно же, нет. Это тоже иконописный, как бы словесный, иконописный символ, причем очень древний, очень известный. Ну, во-первых, дух как голубь, не в смысле наподобие голубя, а вот здесь изображается как бы легкое парение голуби. Ну, это не самое главное. Кстати, здесь не стоит слово «голубь» в подлиннике, а стоит слово «горлица», потому что голуби, которых мы вот видим на наших улицах, не очень подходящий символ для Духа Святого, а вот нежная, легкая горлица. Тем более, что горлица женского рода. И дух, кстати, в Библии, ну, я имею в виду в оригинальной, в еврейской Библии тоже ведь женского рода, руах. Вот если человек хорошо знакомый с Библией и с комментариями к Библии, вспоминает самые первые строчки книги «Бытия», «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». И дальше говорится о том, что «и Дух Божий носился над вот этой водой, над этой бездной». Это в нашем переводе. В подлиннике там стоит не слово «носился», не слово «витал», скажем, а употребляется такой глагол, который изображает парение птицы. Здесь трепетание птицы, скажем, над своим гнездом, над своими птенчиками или там над яйцами, которые она должна высиживать. Что-то вот от этого есть. Поэтому здесь уже с самого начала дух изображается как нечто вот такое подобное птице. Вспомните, что в псалмах и в других библейских книгах часто говорится о том, что дух... Дух, руах вообще означает ветер, ветер, дуновение. Вот говорится о том, что на крыльях ветра, у духа есть крылья. Здесь есть тоже что-то от образа птицы. Вспомните вы горлицу, которая принесла весть о спасении, о жизненном пространстве, открытом, появившемся среди потопа Ною. То есть для читателя того времени, знакомого хорошо с Библией, образ Духа всегда ассоциировался со спасительной вестью, принесенной горлицей, вот этой птичкой. Итак, Дух сошел в него, и глас, то есть голос, был с небес. Как я уже сказал, существовало такое богословское мнение, что со времени отшествия последнего из израильских пророков небеса не открываются и молчат, и начнут говорить только с пришествием Мессии Христа. И вот теперь небеса заговорили. С небес раздается голос самого Бога. Что же этот голос говорит? А замечательные вещи он говорит. «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь каждое слово имеет глубокий смысл. Ну, во-первых, что такое «ты, Сын мой»? Да человек, который знает с детства, скажем, Библию, а вот знал Библию в те далекие времена, во всяком случае, прекрасно понимал, что это цитата из второго псалма Давида, псалом 2, стих 7. Там сказано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Дело в том, что второй псалом Давида – это так называемый псалом интронизации. Этот псалом всегда пелся во время церемонии возведения на трон царя. И израильские цари именовались сынами Божьими по аналогии с теми царями, с царями тех больших народов, которые окружали маленький Израиль. Ну, египетские фараоны именовались сынами Божьими, вавилонские цари тоже именовались сынами Божьими. И вот уже со времен Давида этот маленький Израиль пытался в своем дворцовом ритуале подражать этим великим империям. И здесь тоже цари именовались сынами Божьими. Так что «ты, Сын мой, я ныне родил тебя» – это цитата из псалма Давида. Этот псалом со временем стал рассматриваться как псалом мессианский, как предсказание о грядущем Мессии, царе. Так что «ты, Сын мой» означает то же самое, что «ты, царь, ты, Мессия, посланный мною, то есть Богом, на землю. Дальше. Говорится о том, что ты, сын мой, возлюбленный. В этом огромнейший смысл. Это не просто означает, что ты, сын мой, я люблю тебя. Нет, нет, это тоже библейский символ. Но это надо знать. Вот в чем дело. Мессию ожидали все иудеи. Трепетно ожидали. С нетерпением или с терпением, но ожидали. А какого Мессию они ожидали? До того, о котором говорил Иоанн Предтеча, что он придет и будет править Израилем, будет править миром, что он истребит грешников с земли, что он будет срубать деревья, неплодоносящие под корень, и так далее. То есть принесет с собой суд. Это будет могучий царь, который возвеличит верующих иудеев и уничтожит всех неверующих, всех неправедных язычников или отдаст их в рабство иудеям. Вот такой вот сильный, могучий царь, воитель, мессия. Но мы знаем, что Иисус Христос не был таким царем, не был таким мессией. И именно это его отличие от ожидаемого Мессии выражено словами «Ты, сын мой, возлюбленный». Вот в чем дело. Это выражение «сын возлюбленный» напоминало людям, знакомым с греческим переводом Библии, а таковыми и были в основном читатели нашего Евангелия от Марка, это напоминало выражение «возлюбленный сын», которое появляется в истории жертвоприношения Авраамом Исаака. Вот в греческой Библии Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего возлюбленного, которого ты возлюбил». Книга Бытия, 22 глава, 2 стих и ниже. «Так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего возлюбленного для меня, то я, благословляя, благословлю тебя». Вот это выражение «сын возлюбленный» только в этом месте появляется в Библии, в месте, которое говорит о жертвоприношении сына Авраама Исаака Богу. Таким образом, когда глас с небес говорит «Ты, сын мой возлюбленный», то тем самым сказано «Ты Христос», то есть Мессия, «Ты, сын мой», но не такой, который будет убивать других, а который сам будет принесен в жертву. Вот что означает «сын мой возлюбленный». Вот это иконописный как бы образец, канон, по которому строится повествование о событии крещения. Дальше. «В котором мое благоволение». А это что такое? Да ведь это тоже цитата, или почти цитата, из пророка Исаии, 42 глава, 1 стих. Там говорится об отроке Божьем. О нем у Исаии сказано: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». И вот здесь надо вспомнить, что же случилось с этим отроком, о котором говорит пророк Исаия. Да это тот самый отрок или раб Божий, который сам себя принесет в жертву за людей, благодаря которому будут смыты грехи с людей, который возьмет грехи людей на себя, который будет назван Агнцем Божьим. Вот таким образом глас Божий с небес говорит: «Ты царь, Мессия, но не такой, какого ожидают люди, но такой, который принесет себя в жертву за вас, людей». Вот видите, насколько глубока мысль всего лишь одного стиха, всего лишь нескольких слов. принимая во внимание все сказанное, мы приходим к такому выводу, что Евангелие от Марка, первая глава с 9 по 11 стих, сцена крещения Иисуса из Назарета, представляет собой как бы словесную икону, историю о Христе. Не просто об Иисусе, пришедшем из Галилеи, вот крестившемся, это не просто репортаж с места событий. Нет, это глубоко продуманный символический рассказ о том, кем же был Иисус, а вот Мессией, но не таким Мессией, которого все ожидали, что он будет воителем, а таким Мессией, который будет вроде бы побежден злыми людьми, но вознесен Богом для нашего спасения. Вот Марк пишет, используя библейские цитаты, намеки. Он пишет для нас словесную икону, а не протоколирует события крещения. Он уже с самого начала своего Евангелия открывает нам глаза на то, кем же был и кто есть Иисус. Он помазанный Мессия, царь, но не такой Мессия, которого ожидали иудеи, но Мессия, подобный рабу Господню из пророка Исаии, Мессия, страдающий за людей, он возлюбленный Сын Божий, приносимый в жертву, о чем напоминает история Авраама и Исаака. То есть сцена крещения у евангелиста Марка и у других евангелистов отвечает не на вопрос, как все происходило, а на вопрос, что по глубинной сути произошло в крещении Иисуса. Еще очень важный вопрос возникал в связи с этим рассказом о крещении. Вот история толкования этого места, ну, святыми отцами, учителями, богословами, показывает, насколько в древности был жгучим вопрос о самом факте крещения Иисуса Христа от Иоанна, вопрос о сошествии на Иисуса Духа Святого. Сама сцена крещения часто повергала в смущение. Ну, например, древние толкователи говорили, помазание Духом требуется человеку, а слово, то есть Иисус Христос, как Слово Божие, в помазании не нуждается. Или вот один из деятелей реформации XVI века, Жан Кальвин, говорил, почему Дух сошел на Христа, если Он всегда покоился на нем. Было много подобных вопросов недоуменных, и эти вопросы разрешались различными путями в богословии. Ну, например, какие вот объяснения, какие толкования самого факта крещения мы знаем из истории? Да разные. Ну, например, акт крещения рассматривался как свидетельство Троицы. Вот Троица засвидетельствовала. Мы знаем, что в праздник Богоявления, который празднуется у нас, ну, по новому стилю 19 января, в этом празднике особую роль имеет именно крещение. Особой ролью обладает вот это свидетельство трех лиц Пресвятой Троицы. Отца – голос, послушание Сына – и помазание Духом Святым. Вот свидетельство Троицы. Затем сцена крещения рассматривалась довольно часто как материальное обоснование христианского таинства крещения, что, мол, Иисус крестился для того, чтобы нам быть примером, чтобы и мы также крестились. Кроме того, говорилось о том, например, что Иисус Христос своим крещением вот, очистил, осветил стихию воды. Об этом довольно часто говорилось и во II, и в III веке. Ну и крещение Христа как бы прообраз нашего христианского крещения. Ну и так далее. Мы довольно много можем привести различных толкований. Я думаю, что сегодня не стоит об этом говорить, как толковалась сама сцена крещения. Но мне представляется, что наиболее серьезным богословским обоснованием сцены крещения, самого исторического факта крещения, является следующее. Ведь посмотрите, Слово Божие воплотилось в человеке Иисусе из Назарета. Согласно христианскому догмату христологическому, Сын Божий, воплощенный, имеет в себе две природы – божественную и человеческую природу. Причем он воспринял человеческую природу нашу, природу Адама, и принял на себя все следствия греховности нашей, начиная от Адама. Он болел, он вырастал, из младенца стал взрослым человеком. Он был бездомным, он голодал, он болел, и в конце концов он страдал и умер на кресте. Ведь что все это, как не следствие нашей греховности? И одно из этих следствий – необходимость нашего очищения. Поэтому крещение Иисуса входило в ряд вот этих следствий Адамова греха. Господь принял все наши немощи, в том числе и нашу необходимость в покаянии, и нашу необходимость в крещении и очищении. Вот я думаю, что это наиболее серьезное и основательное обоснование, богословское обоснование, христологическое обоснование крещения Иисуса Христа. Так мы с вами, кажется, разобрали этот момент, момент крещения. Ну, осталось еще немножко поговорить о самом выражение «Сын Божий». Вот «Сын Божий» встречается и в иудейской письменности, и в греческой письменности, но с очень разным смыслом. Вот греки употребляли слово «сын» исключительно в смысле физического происхождения, вот, так сказать, биологического как бы происхождения. Вот в мифы о богах и героях говорится о тех или иных сынах Божьих. Тем самым подразумевалось, что некий бог, ну, чаще всего Зевс, например, это отец того или иного персонажа, ну, например, там Геракла или кого-то другого. Без слов понятно, что такого рода материальное, биологическое представление о божественном зачатии Библии абсолютно чуждо. В Библии, в иудейском словоупотреблении, слово «сын» имеет тоже особое значение, выражало ту или иную принадлежность. Но помните, сыны чертога брачного, сыны праведности, сыны греха и так далее. Но здесь совсем не обязательно понималась принадлежность через физическое какое-то происхождение и зачатие. Слово «сын» могло означать не просто плотское, и не только плотское происхождение или родство, но принадлежность к определенному типу человека, к определенной группе, к определенной профессии, к определенному народу, к определенному психологическому свойству или нравственному качеству, а также принадлежность Богу. Человек, который принадлежит Богу, отдал себя Богу или послан Богом, именуется Сыном Божьим. Ну, например, это относится не только к людям. Сынами Божьими называются ангелы. Ангелы – это сыны Божии, условно, конечно. Почему? А потому что они члены небесного Царствия Божия. Бог называет Израиля «сын мой», «первенец мой», например, в книге «Исход 4.22» и так далее. Потому что Израиль – это народ, принадлежащий Богу, поэтому это Сын Божий. Сыном Божьим может называться царь или, например, праведный мудрец. Наконец, Мы знаем, что во времена Иисуса Христа титул Сына Божия применялся к царственному Мессии, которого все ожидали. Вот поэтому, если христиане, которые первоначально все вышли из иудейства, называли Иисуса Сыном Божьим, то тем самым они выражали принадлежность Иисуса Богу. А после события воскресения в том, что Иисус у Бога, более того, Он обожен, более того, Он божествен, в этом уже не сомневался никто. Ну, сегодня мы с вами посмотрим еще на два стиха Евангелия от Марка. Следующее – это «Искушение Иисуса Христа», 1 глава, 12-13 стихи. Всего два стиха. Вот заметьте, что в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки искушение Господа Иисуса в пустыне занимает довольно обширный текст. А здесь всего два стиха, но очень интересные. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Надо сказать, что в Евангелии от Марка, этот 12 стих 1 главы, тут не «ведет», а использован очень энергичный глагол «толкает», «выбрасывает», «выкидывает Иисуса в пустыню». Ну, конечно, не в прямом смысле «бросает» или «выкидывает», но просто этот глагол желает подчеркнуть энергичное движение, вот непреодолимое влечение, которое повлекло после крещения Иисуса в пустыню. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Вот в этих двух стихах Евангелия от Марка, это же ведь тоже икона. Ну, то, что Иисус был в пустыне, и так ясно, что Он был искушаем, и так ясно, все это знают. Но что за всем этим скрывается? Вот в Евангелии от Марка много символики. Здесь Иисус представлен не только Христом, Сыном Божьим, как в сцене крещения, не только новым Мессией, не таким, какого ожидали, а новым Мессией, но и как новый Адам, как новый человек. С Евангелием от Матфея и от Луки совпадает здесь только указание на 40 дней. Ну, 40 дней в Библии означает хорошее, отмеренное Богом время. Кроме того, 40 дней пустынного пребывания напоминает о 40 годах скитания Израиля по пустыне сквозь всевозможные искушения. Понятно, что это символическое число, которое указывает на становление Израиля. Здесь становление как бы нового человека. А о том, в чем состояли искушения, здесь совсем не сказано. И кажется, что эти искушения, а сколько их было? Ну, наверное, много, как и у каждого человека. Эти искушения были на протяжении всех 40 дней. Ну, так, во всяком случае, Евангелие от Марка представляет это таким образом. При этом говорится о том, что все 40 дней Иисусу служат ангелы. И примечательно еще одно маленькое замечание, что Иисус был со зверями, и ангелы служили ему. Служение ангелов и дикие звери, которые служат Иисусу в пустыне, дают ключ к пониманию всего рассказа Евангелия от Марка, который совсем другой смысл имеет, чем у Матфея и у Луки. О чем это напоминает? Напоминает об Адаме в раю. Вот что говорится в одном иудейском рассказе о жизни Адама и Евы. А вспомним, что они были изгнаны из рая. И вот в этом рассказе говорится о том, что, будучи изгнаны из рая, они долго искали, чего бы им поесть, были голодные. И вот рассказ. «Но они не нашли ничего из того, что было у них в раю, но только звериную пищу. Тогда сказал Адам Еве, это Господь дал в пищу зверям и скоту, а у нас была пища ангельская». Но в этом рассказе подразумевается, что звери до грехопадения в раю жили с людьми, и в раю люди питались ангельской пищей. И вот в том же рассказе, когда один из зверей, какой-то волк, там, скажем, нападает на сына Адама и Евы Сета, Ева бранит этого зверя. «Ты, злой зверь, ты не страшишься нападать на образ Божий? Зачем отверзаешь ты свою пасть? Зачем точишь зубы?» А зверь возражает Еве: «Ева, не против нас обращай свои несправедливые упреки и рыдания, но против себя, ведь господство зверей возникло только из-за тебя. Зачем отверзла ты свой рот, чтобы есть от дерева, от которого Бог запретил тебе есть? Из-за этого изменилась и наша природа». Ну вот этот наивный, такой детский, сказочный рассказ, тем не менее, отражает какое-то богословское предание древнее. До грехопадения люди, звери, ангелы жили в мире и общении. И неудивительно, что Израиль ожидал от Мессии, Сына Божьего, который изображен в сцене крещения, восстановления этого райского порядка. Вот об этом мы и читаем у пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Исаия, 11 глава. Когда эти всего лишь два стиха Евангелия от Марка говорят о том, что Иисус был искушаем сатаной в пустыне, но, очевидно, не поддался искушению, как Адам, и ангелы служили ему, и он был со зверями, то тем самым говорится в Евангелии от Марка, не у Матфея, не у Луки, а от Марка. У Марка говорится, что Дух, погнав Иисуса в пустыню, фактически приводит его в рай. В отличие от Адама, Иисус Христос рай не утратил. Он здесь изображен как новый Адам. В этом символический смысл вот этой маленькой, маленькой словесной иконы. Еще раз, в Евангелиях достаточно много рассказов, которые не являются протоколированием каких-то исторических событий, как в учебниках истории или в каких-нибудь журналистских протоколах или в каких-то сообщениях, не являются чисто биографическими сообщениями. Но, используя конкретные исторические факты, евангелист Марк, как и другие евангелисты, оформляют эти факты, придают им такую форму символическую, которая напоминает нам не портреты, не фотографии, а иконы. Чтобы понять икону, нам надо знать символику иконы. Чтобы понять эти рассказы, их богословский смысл, нам надо знать символику, богословскую символику, которая в них заключена. Надо быть очень внимательным при чтении Евангелий. А для того, чтобы быть внимательным, надо внимательно читать комментарии к Евангелиям. Вы знаете, в древности и в средние века, конечно, люди имели право и могли читать Библию, но редко кому в голову приходило читать Библию просто так. Вот взял, открыл с первой страницы и до последней, и прочитал, и все понял, или ничего не понял. Нет, люди всегда читали такие серьезные, важные и спасительные для души тексты, используя при этом дополнительную литературу, которая объясняла им, что они прочитали. Или читали все это под руководством какого-нибудь учителя, грамотного и знающего. Ведь не все же грамотны, не все же знающие, не все образованы. Для того и существует библейская наука – для того существуют толкователи, комментаторы, чтобы объяснять нам то, что нам не ясно. И все это нам на пользу. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами завершаем нашу вторую беседу по Евангелию от Марка. Мы с вами разобрали сцену крещения Иисуса Христа. Это первая глава Марка с 9 по 11 стих. И сцену искушения Иисуса в пустыне. Это первая глава Марка, 12 и 13 стихи. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания. Желаю вам всем благодати Божией.